Здравствуйте. Сегодня понедельник, 11 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Краматорске, где в пятницу в результате обстрела вокзала погибли около 60 человек, готовятся к отражению нового российского наступления. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что Россия готовит наступление и на Днепр. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и прогулялся по его улицам вместе с Владимиром Зеленским. Плакат с цитатой из речи Владимира Путина признан дискредитирующим российскую армию. Также сегодня.
Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего русского мира.
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обвинил россиян в том, что они потворствовали агрессии России против Украины. Число жертв ракетного обстрела железнодорожного вокзала в городе Краматорск в Донбассе достигло почти 60 человек. Среди них несколько детей. Больше 100 человек получили ранения. Удар был нанесен в день, когда многие жители собирались поездами эвакуироваться из Краматорска по призыву местных властей, ожидающих массированного наступления российской армии на город после ее поражения под Киевом и Черниговым. Вот что рассказывает о подготовке обороны Краматорска его мэр Александр Гончаренко. Гончаренко также говорит о расследовании обстоятельств обстрела Краматорского вокзала ракетным комплексом «Точка-У», упоминая в частности о появившихся в сети видео полета двух ракет, предположительно выпущенных по Краматорску.
По снабжением сложно, но терпимо. Часть банкоматов Приватбанка, Щербанка работает. Достаточное количество. Укрпочта возобновила выплаты пенсии буквально с субботы. Работали все выходные. Это для тех людей, у которых нет банковских карт. Чуть больше половины торговых сетей закрылись не по причине отсутствия продуктов, опять-таки по причине отсутствия персонала, потому что мы призвали уехать женщин, детей и стариков. Сотрудники предприятий критической инфраструктуры, то же самое женщин, призываем уезжать. Мужчины должны работать. Не хочешь работать, иди в армию, защищай армию. Такой подход. Город к обороне готовится, выполняет все задачи военных. Все подступы обезопасили различными укреплениями. Все, что нужно, город за 46 дней войны уже сделал. Сегодня, то есть, я считаю, нет того шока и той паники, даже несмотря на более серьезное вооружение, которым нас бомбят. Да, это уже был 6-й обстрел по жилым кварталам. Околицы не считаю, там прилетов было уже, их не посчитать. Паники нет у людей. Мы прошли 14-й год. Да, страшно из-за того, что прилететь бомба, ракета крылатая может куда угодно. Это ЖД вокзал, это школа разбита, это дома. У нас уже пострадало порядка 60 домов. Одну школу уничтожили нам полностью. Сейчас с правоохранительными органами и местность, и жителями ближайших наших поселков проводятся опросы, протоколируется это все для установления юго-восточного направления, откуда летела ракета. Сейчас стараемся максимум собрать показания людей, которые видели, откуда она летела. Двигатель валяется один.
Говорил мэр города Краматорск Александр Гончаренко. За последние двое суток обстрелу вновь подверглись многие украинские города, в том числе Харьков, против которого российские войска применили новый вид вооружений, так называемые парашютные бомбы, об опасности которых жителей города специально предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.
Два последних дня наряду с минами, снарядами, градами Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям.
Говорил мэр города Харьков Игорь Терехов. Харьков, как ожидается, тоже должен стать объектом нового российского наступления в Украине. Вчера были опубликованы сделанные 8 апреля снимки российской военной колонны неподалеку от Харькова, растянувшейся более чем на 12 километров. А вчера представители военной администрации Харьковской области сообщили об уничтожении российской колонны, двигавшейся в сторону города. Идет ли речь об одной и той же колонне, пока непонятно. – Добавлю, что по сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», ссылающейся на источники в американской разведке, российская армия готовит массированное наступление на Днепр, так как нуждается в большом военном успехе в Украине до 9 мая. Ракетными обстрелами в Днепре был в последние два дня практически уничтожен аэропорт. В любом случае, украинский военный эксперт Михаил Самусь почти с иронией отзывается о тактике, применяемой российским военным командованием. Кстати, BBC сообщает, что на фоне неудач российских войск в Украине назначен новый командующий так называемой специальной военной операцией. Им стал командующий войсками Южного федерального округа генерал армии Александр Дворников, воевавший ранее в Сирии. Но давайте послушаем военного эксперта Михаила Самуся.
Колонны, которые движутся таким образом, которые видят и спутники, и беспилотники, и средства массовой информации публикуют снимки этих колонн, они не могут просто по-другому закончить свое существование, кроме как под огнем украинской артиллерии. В этом-то и суть. Генерала, который воевал в Сирии, назначают на командование группировкой российских войск, которая будет дальше проводить агрессию против Украины. А ведь характер военных действий совершенно другой. Они привыкли двигаться вот так вот, открыто, абсолютно без маскировки, растягиваясь на десятки километров, как в Сирии, как в других местах, где они проводили агрессию. Украинская армия — это не сирийские повстанцы. Это был не отвод войск, это было бегство. Если бы они еще задержались на пару дней, то они бы вообще не знали, чем бы вот эти колонны наполнять. Так у них еще немножко техники осталось. Но если они, я надеюсь, они будут продолжать таким же образом воевать, то в принципе, все меньше и меньше таких колонн будет двигаться в сторону Украины. Действует огромное количество средств разведки Соединенных Штатов и других союзников по НАТО, и эта информация практически в масштабе реального времени появляется у Украины. Поэтому такие вот колонны — это просто удивительно, как россияне пытаются формировать, концентрировать свои войска для нового наступления, но при этом об этом все знают. Это новый вклад в военное искусство. Я думаю, нужно будет потом немножко изучить опыт, как россияне вот достигли таких высот. Украинская разведка, американская разведка, они анализируют информацию, которая с этих же снимков, с других источников информации, агентурной разведки и так далее, они все это концентрируют и пытаются понять, какой же замысел операции российских войск. Исходя из того, какая информация у них есть, видимо, есть информация, что россияне хотят разрубить вот одной операцией, решить те проблемы, которые они получили, начав войну 24 февраля. То есть они сейчас в полной катастрофе. Если они до 9 мая не достигнут какого-то феноменального результата, я думаю, у них начнутся реальные проблемы уже в Кремле, потому что дальше тянуть и изображать из себя клоунов, которые побеждают, но на самом деле они проигрывают, будет очень сложно, даже в условиях тотальной российской пропаганды, даже тотального милитаристского угара. Все-таки где-то к июню начнется уже прозрение у большинства россиян, и поэтому Путину нужно что-то представлять. И вот когда мы начнем формировать такую операцию, приходит решение, что нужно сделать несколько таких щупалец. Почему сказали о масштабах Второй мировой? Действительно, там фронт этой операции, глубина операции 200, 300, 400 километров. Таких операций не проводили уже со Второй мировой войны. Мне кажется, они реинкарнировали Рокоссовского или Жукова, и он начал им рисовать такие огромные стрелы. Но для того, чтобы рисовать такие стрелы, им нужны ресурсы, как у Жукова или Рокоссовского. То есть нужно иметь 500 тысяч войск, полностью готовых к этой войне, и проводить такую операцию. С теми силами, которые у них есть, растянуть фронт на 200-300-400 километров, то, что они уже 24 февраля сделали, это будет тот же результат. Поэтому, да, американская разведка говорит, они могут достигнуть феноменального успеха, если они возьмут Днепр. Естественно, это очень важная ключевая точка с военной точки зрения. Но они сейчас не могут продвинуться за Изюм. О каком Днепре может идти речь? У них огромные проблемы для того, чтобы начать эту операцию. По большому счету, они должны уже давно были начать эту операцию, потому что времени до 9 мая осталось очень немного. Появляется зеленка, и дальше у них эти операции будут вообще очень сложно проходить. И я думаю, что так оно и будет. Это будет очередная катастрофа.
Мнение украинского военного эксперта Михаила Самуся. А теперь послушайте фрагмент одного выступления. Думаю, голос вы легко узнаете.
Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы.
Да, это Владимир Путин, это его выступление 9 мая 2021 года на Красной площади в Москве. Так вот, плакат, на котором в письменной форме воспроизведены именно эти слова, признан дискредитирующим российскую армию. Поднявший его петербуржец Артур Дмитриев оштрафован на 30 тысяч рублей. Получается, что армию дискредитирует и Путин. Ну, в общем-то, да, именно так и получается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Страны Запада продолжают демонстрировать свою поддержку Украине. В субботу в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который сегодня проводит переговоры уже в Москве о их результатах. Если они будут заметными, я расскажу отдельно. Неожиданный визит в столицу Украины нанес и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прогулявшийся по улицам Киева вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Такая прогулка резко контрастирует с поведением Владимира Путина, практически не появляющегося на публике в последнее время. Даже на прощание с Владимиром Жириновским в конце прошлой недели он приехал, когда в Доме Союзов, где оно проходило, никого еще не было. Борис Джонсон объявил о предоставлении новой партии военной техники Украине, а также подчеркнул, что страны Запада сделают все, чтобы не допустить в будущем новой агрессии против Украины.
Мы предоставим оборудование, технологии, ноу-хау, данные разведки с тем, чтобы Украина чувствовала себя готовой отразить любую атаку, чтобы она была защищена настолько, чтобы никогда больше не подвергаться запугиваниям, шантажу и угрозам.
Говорил Борис Джонсон. С осуждением политики Путина выступил западный политик, долгое время считавшийся близким другом российского президента. Я имею в виду бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны, как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром, цитирует Берлускони пресс-служба его партии «Вперед, Италия». Канцлер Германии Олаф Шольц, который до начала войны занимал довольно осторожную позицию, тоже выразился очень жестко.
Мы поддерживаем Украину. Мы делали это долгое время. Германия была крупнейшим финансовым партнером Украины с 2014 года. А теперь мы помогаем Украине защищать себя. Это правильно, что мы помогаем им с экипировкой и оборонительным вооружением. Мы обязаны делать это, и мы не перестанем. В то же время мы должны убедиться, что оказываем давление на Россию. Давление с далеко идущими последствиями. Именно поэтому мы инициировали санкции против России. Эти санкции должны показать российскому президенту: все, что ты делаешь, это жестоко уничтожаешь Украину. Ты убиваешь людей. Ты разрушаешь будущее своей страны. Остановись.
Говорил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. А президент Франции Эммануэль Макрон, который предпринимал активные попытки предотвратить, а потом остановить российскую агрессию против Украины, вышел во второй тур президентских выборов вместе с ультраправым политиком Марин Ле Пен. Первый тур состоялся в воскресенье. Итоги этого голосования я попросил прокомментировать обозревателя «Радио Свобода», политолога-специалиста по странам Европы Ярослава Шимова. И, конечно же, спросил его, сыграла ли роль в результатах первого тура участие Макрона в посредничестве между Киевом и Москвой в последние месяцы.
Сыграла, но, судя по тому, что писала и пресса, и по оценкам людей, которые во Франции в самой наблюдали за ситуацией, нельзя сказать, что эта роль вот совершенно решающая. Французы больше обеспокоены скорее последствиям этой войны и того кризиса, который она вызвала, последствиями экономическими для них, поскольку растут, как и по всей Европе, растут цены, цены энергии, естественно, ну а вместе с ними и цены на все, что только можно купить в магазинах и что только предлагается на рынке. Поэтому как бы война повлияла и непосредственно, и вот таким образом косвенно. Если говорить, собственно, о войне, о вторжении в Украину, об отношении к России в этой связи, то там Марин Ле Пен в первую очередь совершила такой резкий и очень ловкий маневр. Она, как известно, давно и прочно прочно связана с Кремлем. Она не раз встречалась с Владимиром Путиным. Ее партия несколько лет назад даже кредит получила в одном быстро потом разорившемся российском банке. Но как только произошло вторжение, Марин Ле Пен заявила, что она это осуждает, что эта ситуация заставила ее по-другому взглянуть на фигуру Владимира Путина, что она за то, чтобы французы оказывали всяческую помощь беженцам из Украины, но против того, чтобы, к примеру, был введен полный запрет на импорт энергоносителей из России, потому что это, как я уже сказал, бьет по благосостоянию французских семей. В общем, это Марин Ле Пен сильно помогло. А вот другому кандидату радикальных националистов, Эрику Земуру, который одно время был наравне с Марин Ле Пен по рейтингу, вот он оказался негибким, он тоже был очень пропутинский долгое время, и прежде чем как-то выдавить из себя некое осуждение российской агрессии, он так колебался. В общем, это ему на пользу не пошло, его итоговый результат 7% и четвертое только место в первом туре. Так что, если говорить о победителе первого тура, Эммануэле Макроне, то он вообще кампанией занимался очень мало, он говорил, что за него его работа как президента говорит, но ему задавали много вопросов относительно его звонков Владимиру Путину. Их насчитали, по последним данным, вроде бы аж 18. Макрон сказал, что он не считает, что он в чем-либо ошибся в том, что он любит звонить Владимиру Путину. Он назвал эти разговоры очень тяжелыми, неприятными для него лично, но говорит, что это мой долг для обеспечения будущего мира. Насколько эти разговоры помогут будущему миру, и когда этот мир наступит, ну, мы еще увидим. Но, судя по всему, сильно Макрону эти контакты с Путиным не повредили. Результаты для него пока позитивные, но все аналитики практически в один голос говорят, что столь легкой победы во втором туре, как 5 лет назад, когда он фактически 2/3 голосов набрал против той же Марин Ле Пен, на этот раз так не будет. Сейчас, по последним данным, соотношение примерно 53-47 в пользу Макрона по опросам. То есть это перевес, но это совсем не подавляющий перевес. И там очень важно будет, как проголосуют левые, как проголосует в первую очередь электорат третьего, пришедшего третьим кандидата, это Жан-Люк Меланшон, левый радикал, тоже, в общем, одно время к Кремлю достаточно позитивно относившийся, он, в частности, за выход Франции из НАТО выступает, за него проголосовало 21%, это очень много. И вот как эти люди себя поведут во втором туре, сказать довольно сложно.
Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Ярослава Шимова. Сегодня же стало известно, что таможня Финляндии пропустила на российскую территорию грузовики с произведениями искусства из российских музеев, которые выставлялись в Италии и других странах. Груз был задержан, так как власти Финляндии решили проверить, распространяются ли на него санкции, введенные против России. Тут интересно заметить, что в Париже неделю назад закончила работать совершенно грандиозная выставка произведений из коллекции братьев Морозовых, которую в прошлом году торжественно открывали Эммануэль Макрон и министр культуры России Ольга Любимова. Выставка должна была закончиться еще в феврале, до начала войны в Украине, но была продлена из-за огромного интереса публики до 3 апреля. Судя по всему, французские власти не собираются препятствовать возвращению произведений в Россию, но из-за отсутствия авиасообщения с Россией сложности все-таки могут возникнуть. Об этом говорит французский адвокат Оливье Дебак.
Во Франции для таких случаев, когда музеи принимают для своих выставок произведения искусств, принадлежащие иностранным культурным институтам, есть закон 1994 года. Он защищает эти произведения искусств от различных форм конфискации на время выставки и их пребывания на территории Франции. Так что с точки зрения закона коллекция Морозовых не может быть конфискована французской стороной. Согласно законам, как только работы покидают территорию Франции, законодательство страны перестает на них распространяться. Тут уже все зависит от законов других стран. Обычно предметы искусств направлялись из Франции в Россию через Украину, что сейчас, конечно, невозможно.
Говорил французский адвокат Оливье Дебак, но одна картина из коллекции братьев Морозовых во Франции, возможно, все-таки останется. Речь идет о работе Петра Кончаловского «Автопортрет в сером», которая, по данным газеты «Le Monde», принадлежит российскому бизнесмену Петру Авину, чьи активы во Франции заморожены из-за наложенных на него санкций. Еще одна картина с выставки в Париже, портрет Маргариты Морозовой и кисти Валентина Серова, принадлежит музею в Днепре и будет возвращена, когда для этого будут созданы безопасные условия. Российская агрессия против Украины, убийства российскими солдатами и мирных граждан и мародерство накладывают отпечаток на восприятие произведений русской культуры, в том числе классических произведений. Поскольку российские деятели культуры не выступили в массе своей против войны, то у России впереди целое поколение людей, которые вырастут в изоляции от мировой культуры. Так считает украинский писатель Ян Валетов. У этой точки зрения есть, разумеется, и оппоненты, которые уверены, что достижения великой русской культуры самоценны и не могут зависеть от поведения народа в тот или иной отрезок времени. Тему продолжает Мария Бершова.
Поскольку российские деятели культуры в большинстве не выступили против войны, то великое обнуление русской культуры уже состоялось, и впереди целое поколение, которое вырастет в изоляции от мировой культуры, науки и образования, считает Ян Валетов.
Сужу по своей семье, мой дядя, его отца расстреляли в октябре 1941 года под Мариуполем. До конца своей жизни он не покупал себе ничего немецкого. Даже в условиях жесточайшего дефицита никогда не покупал себе ни немецких туфель, ни немецких костюмов, ни немецких рубашек. Это было для него табу. Я вам скажу, что после того, как я вижу список деятелей культуры, подписавших письмо господину Путину, у меня не возникает вопроса, как надо относиться к этим деятелям культуры и, наверное, к тому, что они производят. Для меня Михалков тоже когда-то был связан больше с Обломовым, с неоконченной пьесой, с «Рабой любви», а теперь для меня его творчество не представляет никакого интереса. Но, к сожалению, я, наверное, и Андрона Кончаловского смотреть не буду. После того, что мы видим, после того, что мы слышим, после того, что мы чувствуем, нельзя быть ни при чем в стране, которая так себя ведет.
А происходит ли, с вашей точки зрения, переоценка классической русской культуры?
Конечно, в обязательном порядке. Мы же все росли на определенного рода классических текстов. Яркий пример Денис Давыдов. Человек, который впервые применил приемы партизанской борьбы, которые приводили французов в ужас. Мы всегда восхищались его стихами, мы всегда говорили, что он был партизан, красавец, а он на самом деле убивал спящих, и это было нарушением правил ведения войны на то время. Естественно, какие-то вещи переосмысливаются со временем, в том числе и совершенно прекрасная поэзия, на мой взгляд, Давыдова. Повести Лермонтова – это повести человека, который участвовал в колониальных войнах, совершенно несправедливых, жестоких. Когда ты начинаешь задумываться о произведениях о Кавказской войне, Толстого, что это было? Когда ты внутри процесса, когда ты часть его, ты воспринимаешь это по одному. А когда ты вдруг оказываешься с другой стороны, это к тебе приходят славные, красивые мальчики, красивые формы. Это уже совсем по-другому слушается.
Поэт, режиссер, сценарист Вадим Жук, автор многих гневных и скорбных антивоенных стихов, не понимает, как русскую культуру можно обнулить.
Будут отменять украинца Малевича, родившегося в Киеве, поляка. Будут отменять великого танцора Нижинского, который родился в Киеве и тоже поляк. Как театр, мировая отменить Чехова, если открыл, собственно, абсолютно новые пути. Прежде всего, мне бы хотелось понять, что такое русская культура. Где у него порт приписки? Это место рождения художника? Это язык художника? Что это такое? Русская культура и русская душа необыкновенно отзывчивы к мировому. Мировая культура открылась русской культуре, и уж русская культура постаралась возвратить этот долг. На из того же Пушкина, который весь он построил свои мысли, европейский парень, никогда не бывший в Европе. Что считать русским искусством? Музыкальный мир давно не может обходиться без Чайковского, без Шостаковича. Достоевский, несомненно, открытие. Таких психологических глубин не было у великой английской, французской, немецкой литературы. Так никто не залезал.
Но Ян Валетов все-таки говорит об обнулении современной русской культуры, как не выдержавшей теста на нравственность. По его словам, общая культура зачеркнута, и после того, что российская армия творит в Украине, его дети между Толстым и Хемингуэем выберут Хемингуэя. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А закончу я сегодня выпуск обращением Святослава Вакарчука, украинского политика и музыканта, лидера популярной группы «Океан Эльзи», которому оппозиционные российские журналисты, по его словам, в последнее время многократно обращались с просьбой о комментарии последних событий в Украине. Это очень жесткие слова, возможно, для кого-то они покажутся несправедливыми, но они отражают ту глубину последствий, к которым уже привела российская агрессия. Продолжающаяся, подчеркну, российская агрессия, масштабы которой уже сравнивают с масштабами боевых действий в ходе Второй мировой войны. Послушайте.
Вы все часть российского народа. И это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего русского мира. Это вы молчали тогда, когда надо было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя сейчас Антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Потом, когда Россия наглым образом забрала у нас Крым, именно так, забрала, украла. Многие из вас в душе даже гордились этим. А многие не только в душе. И говорили, что Крым вернулся в родную гавань. А потом 8 лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицу и противостоять против этих страшных вещей. А раньше вы могли. В 91-м году миллион человек вышло в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше. А сейчас только посты в Фейсбуке и сочувствие по телефону. Это не поможет. Нам не нужны сочувствия по телефону или в Фейсбуке. Нам нужны действия. И то, что вы за границей, в уютных отелях или домах рассуждаете о загадочности русской души и о том, как будет потом, и о том, как ваша жизнь теперь сломана, можете рассказывать кому-то другому. Жизнь сломана не у вас. Жизнь сломана у тех, кто лежит сегодня в Буче, в Бородянке, мертвый, с завязанными руками. Жизнь сломана у тех, кто пытался уехать из вокзала в Краматорске, а сегодня был убит российскими градами и ракетами. Жизнь сломана у миллионов украинских беженцев, которым не за что жить и которым негде жить. Жизнь сломана у тех, кого на самом деле вы так много лет успокаивали и называли своими братьями. Поэтому мы никогда не будем отделять тех, кто убивал, тех, кто отдавал приказы, и тех, кто молчал и ничего не делал. Отдельное спасибо, искреннее спасибо, я хотел бы сказать все-таки тем немногим, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлять свою позицию по отношению к зверствам российской армии, российского руководства по телевидению и в соцсетях. Этих людей мало, но они есть. Мы это помним и ценим. А еще мы помним и никогда не забудем тех, кто совершил страшные преступления против Украины. И тех, кто молчал все эти годы, когда все шло именно к этому. Мы никогда не забудем и никогда не простим.
Говорил украинский политик и музыкант, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».